Говорит Воронеж. Работает местное радио.
Передаем последние известия.
Война продолжается на Харьковском направлении, продолжились встречные бои в Волчанске. Наши штурмовые группы с боями продвигаются в районе многоэтажек и завершают зачистку занятых домов. Украинцы предприняли попытку атаки в районе населенного пункта Старица. Штурмовая группа врага заблаговременно вскрыта разведкой и уничтожена. Севернее Часова Яра наши войска укрепляют плацдарм для дальнейших действий в городе, западнее водоканала. Вооруженные силы Украины круглосуточно применяют множество дронов, замедляя действия нашей армии. На Торецком направлении вооруженные силы России наступают в оставшейся западной части Железного, малыми штурмовыми группами пробиваясь к электрической подстанции «Центральная 330». Противник признает, что в Нью-Йорке, Новгородском, российские войска давят на западном и северном направлениях, обходя фенольный завод и сковывая логистику ВСУ. Идут бои за Терриконы у нескольких шахт. На Покровском направлении сообщают об ожесточенных боях в населенном пункте Желанное. Наши штурмовики вошли с северо-востока, а также продвинулись с северо-западных окраин по железной дороге. На ряде своих позиций противник оказался в окружении, взяты пленные. На фоне подтверждения Минобороны России полного контроля над Новоселовкой 1 вражеские каналы сообщают о расширении зоны контроля наших у населенного пункта. Начинается сражение за главный город Торецкой агломерации на фоне сообщения о формировании еще одного котла. По открытым данным на утро 5 августа на Торецком направлении наши наступают вовсю, и уже они в городе Торецке. И чуть ли не по проспектам там ходят. Но пока что еще это только начало, и бои предстоят долгие и упорные. Западные наблюдатели в своих оперативках сообщили, что российские войска продолжают наступательные операции под Харьковом, стягивают резервы, но и Украина не дремлет. Все больше и больше частей подтаскивается к этому участку фронта. С украинской стороны заявляют, что им явно не хватает пушечного мяса, ну а потом большая проблема – это наша авиация. Несмотря на стянутые туда кучу ПВО, сделать пока с нашими самолетами они ничего не могут, и они исправно закидывают украинские войска большими бомбами. Украинский президент Зеленский заявил, что хочет напасть на историческую территорию России, на Белгородскую область, захватить хотя бы 3 села, а потом выторговывать их на мирных переговорах, вернее, выторговывать свои территории в обмен на занятые русские территории. Пусть даже это будут условные 3 деревни. А там как пойдет. По-хорошему, надо бы брать Белгород, заявил украинский презик. Российская противовоздушная оборона за минувшие сутки сбиты 6 американских оперативно-тактических ракет «Атак МС», а также ракеты французские «Скальп», реактивные снаряды «Химмерс», управляемая авиационная бомба «Хаммер» «Молоток» и 43 дрона. В общем, бомбить Украина нашу территорию никак не хочет переставать. На днях в Национальном союзе хлебопечения забили в тревожный колокол по поводу вероятности скорого роста стоимости хлеба в магазинах. Чтобы не допустить этого, союз настаивает на ограничении экспорта муки, утверждая, что цены на нее за последнее время уже подскочили на 30%. Однако чиновники Минсельхоза и мукомолы этого беспокойства не разделяют. Им главное – деньги, и неважно, кто их заплатит – за границей или наше бедное население. До тех пор, пока будет капитализм и все производство будет работать на прибыль, никакого подешевления продуктов и других товаров быть просто не может. Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов где-то нашел у нашего правительства левый поворот. В ходе своего визита в Орловскую область он заявил о том, что руководство страны все чаще прислушивается к коммунистам. Следует отметить, что даже если вдруг где-то какие-то уступки власти делают, то они настолько минимальные и косметические, что назвать это левым поворотом очень является большой натяжкой. Скорее всего, просто кто-то потрогал рычаг стрелочного перевода, но так на него и не нажал.
Со следующего года в России расселять людей из аварийного жилья будут в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, на эти цели из бюджета предусмотрено 330 миллиардов рублей.
Владимир Путин провел встречу с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко по итогам весенней парламентской сессии. Глава государства поблагодарил их за организованную работу. Президент напомнил, что был принят 331 закон. В России с начала года продано более 1 миллиона новых автомобилей. По данным Минпромторга, это на 58% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Почти половина реализованных машин отечественные. Сотрудники ФСБ задержали в Запорожской области местного жителя, который планировал совершить теракт по заданию украинских спецслужб. Задержанный готовил покушение в отношении должностных лиц администрации Запорожской области. Дома у него было найдено самодельное взрывное устройство. В Каракасе прошел многотысячный марш в поддержку избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Участники митинга осудили оппозицию за обвинение в фальсификации выборов. Демонстранты призвали к миру в стране. Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина ушла в отставку на фоне продолжающихся антиправительственных протестов. Ранее тысячи демонстрантов ворвались в резиденцию премьера в Дакке. Участники акции выступают против правительственной системы квотирования государственной службы. На итальянском острове Сицилия продолжается извержение одного из крупнейших вулканов Европы Этны. Фонтан лавы образовал столб пепла высотой 10 километров над уровнем моря. Международный аэропорт Катании из-за активности вулкана отменил и задержал некоторые рейсы.
На минувшей неделе Банк России принял решение поднять ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов – до 18% годовых. Это первое повышение с конца прошлого года. Ужесточение кредитно-денежной политики регулятор в очередной раз объяснил необходимостью сдерживания инфляции. Действительно ли меры Центробанка помогут остановить рост цен и как повышение ставки отразится на промышленном производстве и уровне жизни простых горожан? Мнение экспертов в нашем материале.
Инфляция в России оказалась существенно выше апрельского прогноза Центробанка. Теперь регулятор ожидает, что ее уровень достигнет 7% к концу года. Однако повышение ставки вряд ли сможет замедлить рост цен, считают эксперты.
Есть другие методы, конечно, удержания инфляции под контролем. И за счет стимулирования производства ряда товаров, там импортозамещения. Но, к сожалению, Центробанк этим не занимается, а просто механически реагирует на изменение денежной массы и повышает ставку.
Центробанк делает там свои задачи, которые сформулированы якобы с тем, чтобы обуздать инфляцию и так далее. Но если посмотреть по этой ставке, то это удар просто по нашей промышленности просто колоссальный. Именно по реальному сектору экономики, в первую очередь. Если это продолжится очень долго, то я могу прогнозировать, что у нас огромные десятки, а может быть сотни производств и промышленных предприятий будут просто уничтожены, обанкрочены. Соответственно, даже ВПК, которое вливает сейчас огромное количество денег, и то будет, так скажем, не просто нерентабельно, а под угрозой.
На протяжении последних лет Центробанк регулярно заявляет о необходимости ужесточения монетарной политики. Цены при этом продолжают расти, а Росстат констатирует постоянное увеличение доходов населения. В июле ведомство отчиталось, что сегодня в России не осталось семей, которым не хватает денег на еду.
Ну, вы знаете, в 1941 году норма в Ленинграде была 125 грамм хлеба. То есть, в принципе, считалось, что это на еду должно хватать. С этой точки зрения, опять, сама по себе вот эта постановка «хватает ли вам денег на еду», она дурацкая. Потому что это прямой опрос, и люди говорят о том, что им не хватает на необходимое. А необходимое – это и связь, это и коммуналка. Плюс к тому, опять, у нас существенная доля образования, существенная доля, опять, здравоохранения стала платной. И вот доля тех, кому не хватает на неотложные нужды, она увеличилась с 2021 года с 25 до 45%.
Действуя в прежней либеральной парадигме, финансово-экономический блок правительства, по сути, тормозит рост экономики, говорят эксперты. В условиях нарастающего противостояния с Западом крайне важно пересмотреть ключевые подходы к управлению. Тем более, что опыт успешного преодоления кризиса и укрепления экономического суверенитета у нашей страны уже есть.
Нам нужна новая промышленная политика, как это было при коммунистах, при большевиках, когда нужно было восстанавливать страну, соответственно, там действовали не по рыночным, не по финансовым принципам, там по принципам того целесообразности, что нам нужен этот завод, значит, он должен стоять, если нужна эта продукция, значит, она должна быть, поэтому тут нужен смен социально-экономического курса, новая индустриализация, новая промышленная политика, протекционизм абсолютный, и, соответственно, тогда только можно что-то говорить о хорошем результате.
Для того, чтобы добиться высокого результата, в КПРФ давно настаивают на введении госрегулирования цен на товары первой необходимости, национализации стратегических отраслей и внедрении в практику управления страной полноценного стратегического планирования.
Совершенно очевидно, государство пытается это делать, то, что касается ВПК, военно-промышленного комплекса. Здесь и четкие контракты, здесь и значительное исполнение, здесь и ограничение прибыли, по большому счету, и планирование, то, о чем мы долгое время говорили. Но это как бы стоит особняком, все остальное отдано пока на откуп этому самому рынку. Построение двух систем параллельных ни к чему хорошему не приведет. Совершенно очевидно, что подход должен быть одинаковый.
Ну, вот такие шарахания в экономической политике свидетельствуют об отсутствии внятной стратегии у руководства страны, об отсутствии пошаговой понятной программы действий. У КПРФ такая программа есть, она апробирована сегодня во многих регионах и хозяйствах. И мы считаем, что в нынешних особенно условиях есть только один вариант у России, это создание мобилизационной экономики. В годы Великой Отечественной войны только такая мобилизационная модель, созданная Сталиным, советским руководством, сумела обеспечить сосредоточение всех ресурсов страны для достижения победы над фашизмом. Нам приходится сегодня в военных условиях производить такую модернизацию. И поэтому, конечно, ни о какой приватизации и ни о каком свободном диком рынке сегодня уже речь не идет. Все эти мантры Гайдара следует оставить в 90-х.
Выборы губернатора в Липецкой области пройдут без участия коммунистов. Их кандидат был не допущен до выборов с помощью муниципального фильтра. Представители всех остальных партий фильтр прошли. Единая Россия решила уничтожить конкурента на корню.
24 июля кандидатом на должность губернатора Токаревым Сергеем Владимировичем представлен в избирательной комиссии 41 подпись депутатов представительных органов муниципальных образований Липецкой области. Из них 12 подписей собраны среди депутатов представительных органов муниципальных районов, муниципальных и городских округов Липецкой области. Собраны они в 6 муниципальных районах, округах, городских округах, что является недостаточным для регистрации кандидата. Поэтому, руководствуясь пунктом 6, части 2, статьи 32 закона Липецкой области о выборах губернатора Липецкой области, избирательная комиссия Липецкой области постановляет отказывать в регистрации кандидата на должность губернатора Липецкой области Токареву Сергею Владимировичу, выдвинутому Липецким областным отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
Жителям Липецкой области довольно дорого обходятся выборы губернатора Липецкой области, поскольку на эти цели тратится не одна сотня миллионов рублей бюджетных средств, а это средства наших налогоплательщиков, жителей нашего региона. Соответственно, выборы, по нашему мнению, должны проходить в конкурентных условиях. Это должны быть по-настоящему выборы, где избиратель будет иметь свое право, право выбора. В данном случае, если в нашем бюллетене отсутствует глава против всех, то значительная часть жителей Липецкой области лишается активного избирательного права, поскольку в бюллетене нет кандидата, которого они хотели бы видеть, и нет графы против всех, через которые они могли бы выразить свою волю. И Липецкое областное отделение КПРФ, естественно, борющееся за чистоту и легитимность выборов, легитимность власти в Липецкой области, не будет признавать данные выборы как легитимными и соответствующими закону. Да, с формальной точки зрения существует такая норма, которую, на наш взгляд, уже давно стоит отменять. Поскольку изначально, когда «Единая Россия» в Государственной Думе вносила эту норму в федеральный закон, планировалась борьба с криминалом. Да, речь шла именно об этом. И убеждали депутатов Государственной Думы о том, что именно этот механизм не позволит проникновению криминала во власть. Но, как мы видим, этот механизм позволяет бороться не с криминалом. Люди с уголовным прошлым могут пройти регистрацию. Это борьба с оппозиционными кандидатами, с реальными конкурентами «Единой России». Вот поэтому «Единая Россия» сейчас, по сути дела, не нас лишила возможности участвовать в выборах, а именно лишила возможности жителей Липецкой области выразить свою волю на этих выборах. Я имею право об этом говорить, поскольку ровно 5 лет назад кандидат от КПРФ в Липецкой области получил поддержку 20% избирателей, принявших участие в голосовании. Это каждый пятый. Партия имеет более 1000 членов в регионе, имеет свое представительство в областном совете депутатов, имеет свое представительство в муниципальных советах депутатов, показывает свою деятельность в регионе, вносит свои предложения, высказывает свою позицию. Сейчас вы регистрируете от партии, которой, по сути дела, нет. Нет деятельности в регионе, и вы не можете определиться до сих пор с численностью. Но никому честные выборы в Липецкой области, видимо, не нужны. Нужен просто результат. Поэтому получать нужный результат для кого-то за счет жителей Липецкой области мы считаем абсолютно неправильным. Я это говорю к тому, что выборный цикл и выборный процесс по выборам высшего должностного лица в Липецкой области превратилось в абсолютный фарс. И вы участники этого фарса. Поэтому признавать, конечно, такие выборы мы не сможем. И об этом официально заявляем.
Как мы уже сообщили, кандидата от КПРФ на выборах губернатора Липецкой области Сергея Токарева не допустили к голосованию. Коммунисты зарезали с помощью муниципального фильтра, когда депутаты от «Единой России» не согласились его поддержать. Вот такая у нас система: чтобы коммунист смог поучаствовать в выборах, его должна поддержать правящая партия. Поэтому Липецкое областное отделение КПРФ не признает результаты выборов, какие бы они ни были.
Уважаемые жители Липецкой области, 8 сентября состоятся выборы губернатора региона. Со своей стороны мы сделали все, чтобы эти выборы были конкурентными и справедливыми. Мы все сейчас в непростой ситуации. Идет специальная военная операция. И провести кампанию честно и с уважением к избирателю важно. Но такие выборы «Единой России» и их кандидату оказались не нужны. Муниципальный фильтр использовался как инструмент недопуска кандидата от КПРФ, и 1 августа избирательная комиссия Липецкой области отказала мне в регистрации. В 2019 году каждый пятый избиратель поддержал кандидата в губернатора от КПРФ. В 2021 году, благодаря вашей поддержке, фракция в областном совете увеличилась в 4 раза. Именно вашего выбора испугалась власть сегодня. Теперь в бюллетене не оказалось ни одного кандидата, кто бы хотел бороться за победу. Нет кандидата, которого мы могли бы поддержать. Поэтому и контролировать ход голосования будет некому. В таких обстоятельствах результат сентябрьских выборов уже фактически предрешен. Что тогда делать сторонникам КПРФ и противникам партии власти? Можно выборы проигнорировать и в голосовании не участвовать. Но мы такой подход считаем неверным. Низкая явка – это дополнительный простор для фальсификации. Поэтому, наоборот, призываем быть максимально активными, отказаться от дистанционного голосования и проявить протест в бюллетене. Как это сделать – решать вам. Например, в моем бюллетене появится новая графа «За Липецкую область и КПРФ». Всех остальных кандидатов я просто зачеркну. Если выбора нет, то и выбирать некого. Мы считаем, что это единственный адекватный ответ на неадекватные действия правящей в Липецкой области группировки. Мы не признаем результаты избирательной кампании. Мы продолжим добиваться отставки Игоря Артамонова и дальше надеемся на вашу поддержку в этой праведной борьбе. Мы убеждены, победа будет за нами.
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов рассказал о скандале, который произошел на выборах губернатора в Липецке.
Липецкая область, уникальная область, но там сидит господин Артамонов. Он не понял своей роли как губернатор. Мы выдвинули там талантливого, грамотного нашего депутата Токарева, который набирал в том же Липецке по 30% голосов. 20 мы набирали по списку. Мы там имели хорошие, сильные позиции. Вот для того, чтобы создать себе льготные условия, взяли и не зарегистрировали. Только потому, что является основным конкурентом. Во-первых, это недопустимо. А во-вторых, это уголовно наказуемое дело. Если вы сейчас там вместе с комиссией не поправите, мы вынуждены будем обратиться в суд и гаранту Конституции. Я думаю, нас услышат. Потому что вы там зарегистрировали каких-то фальшивых коммунистов, у которых нет ни одного депутата. Вы там с «Единой Россией» им собрали подписи. Вы просто издеваетесь над гражданами Липецкой области, которые всегда умели достойно трудиться, сражаться. По сути дела, при пограничной области. На мой взгляд, это абсолютно недопустимо.
Что будете делать в связи с новым законом о регистрации каналов? Роскомнадзор не захлебнется от такого количества регистрации и проверки терабайт информации ежедневно. Кто кого репостнул, кто реквизиты выложил, даже мелкие каналы про косметику, парфюмы, эстетичные картинки, диеты, учебу, мотивацию и тому подобное часто имеют больше подписчиков. Или власти нужно выцепить только избранные оппозиционные каналы, а на остальные болт забьют. Да, я считаю, что ваша оценка правильная, я считаю, что именно так и будет. Вся эта истерия вокруг контроля над благосферой, она не связана с такой обывательской жизнью гражданина, да, никому не интересны бьюти блогеры или, я не знаю, как вы сказали, вот по примеру, да, кто рассказывает, как правильно питаться, да, конечно, это связано с политическим контентом и людей, которые этот контент продвигают, да, то есть речь идет о оппозиционной политике на просторах интернета, и вот в отношении этого сегмента будет максимальный контроль, максимальное внимание, будет очень серьезная и тщательная, скрупулезная работа и подход, и там, конечно, помимо, вот как вы сказали, терабайт информации, которую им будут предоставлять, будет вводиться ответственность. У нас таких примеров очень много, да. Вначале это начинается с бюрократии, потом это заканчивается уголовными делами, статьями, поправками в административное законодательство и, конечно же, блокировками. Поэтому я считаю, что это закончится очень плохо. Как может закончиться фашизация общества? Знаете, общество, которое гниет, деградирует, которое скатывается вот в эту пропасть, да, настоящего варварства, как это может закончится. Если люди дальше будут делать вид, что это не их дело, что они не интересуются политикой, если власть сможет контролировать снижение уровня благосостояния к постепенному снижению, я считаю, что это закончится очень плохо, да, это не вопрос блокировок, это вопрос действительно, ну, просто расправы над инакомыслящими, расправы над теми, кто отказывается молчать и принимать эту грабительскую политику, поэтому это очень трагические перспективы для нас, для всех, но у меня наряду с этим есть и хорошая новость, да, оценивая состояние власти, видя ту, ну, действительно, катастрофу, да, тот системный кризис, в котором они пребывают, есть мнение, что они раньше закончатся, раньше изживут сами себя, да, раньше окончательно подпишут себе политический приговор, нежели доведут те действительно страшные планы, да, которые они сегодня преследуют, потому что борьба с демократией – это борьба, ну, просто с интересами абсолютно каждого человека, понимаете, когда они говорят, ну, почему бы нам не посчитать блогеров? почему бы нам не знать, вот, кто этим блогером является. Ну, так вот, по идее, это хорошая тема, да. Это, знаете, как закон об иностранных агентах. Почему бы государству не знать политиков, которые финансируются за рубежа? Блин, так-то логично, да, что тут дурного-то, да? Кто вот подумает об этом, скажет абсолютно правильно, да, государство имеет на это право, у него там есть суверенитет или там какие-то национальные интересы. Если бы ограничивалось только лишь этим предложением, ничего бы страшного не было, но закон имеет, особенно в России, да, свойство исправляться, да, редактироваться, и туда вносят новые поправки, да, что, оказывается, уже иностранное финансирование не нужно, тебе и так могут признать иностранным агентом. Ну, вот, а вслед за этим ты не сможешь выбираться на выборах, ты не сможешь, там, я не знаю, пользоваться какими-то правами и свободами, тебя просто будут поражать в этих правах и свободах. И вот это проблема, вот это страшно. Поэтому из, вроде бы, казалось бы, правильной инициативы, давайте посчитаем блогеров, да, государство сделает очередную дубинку, которая будет дубасить тех, кто мешает им получить монополию на информацию, да, тем, кто рассказывает людям обратную сторону их политики. Вот с этими людьми будут самым страшным образом расправляться, и это, к сожалению, перспектива не очень далекого времени.
Государственная Дума ужесточает миграционные законы. О разработке таких документов сообщила вице-спикер Ирина Яровая. Согласно одному из них, преступления в сфере организации незаконной миграции будут отнесены к тяжким и особо тяжким. Вырастает ответственность и для самих нелегалов. Незаконное пребывание на территории России будет считаться отягчающим обстоятельством, если иностранец совершит преступление.
Лед тронулся после критики со стороны главы Следственного комитета Александра Бастрыкина в адрес Госдумы. На охотном ряду заявили о намерении ужесточить миграционное законодательство.
Мы отнесем категории тяжких и особо тяжких преступлений все преступления, которые связаны с организацией нелегальной миграции. Мы считаем эти преступления наивысшей общественной опасности, и меры ответственности по ним будут установлены соответствующие.
Еще одно предложение. Все преступления, совершаемые мигрантами с нарушением порядка пребывания на территории России, будут считаться отягчающим обстоятельством. Также введут прямой запрет на любое посредничество, касающееся экзаменов по русскому языку у иностранцев.
Мы будем предлагать внесудебную блокировку рекламы, услуг, где будет сообщаться о любых формах получения документов вне процедур, которые установлены для иностранных граждан. Такие ресурсы будут блокироваться незамедлительно.
На сегодняшний день ключевым является вопрос, а сколько у нас мигрантов? Дискуссия возникла во время обсуждения правительственных поправок в закон о порядке выезда из Российской Федерации и въезда на территорию России.
Бастрыкин говорит, председатель Следственного комитета Российской Федерации, а я не знаю, 14 или 16,5 миллионов, то есть каждый десятый в Российской Федерации мигрант.
Погрешность 2 миллиона человек. Между тем, по данным МВД, в 2023 году было выдано только 2 миллиона 300 тысяч патентов.
Остальные что? Приехали на экскурсию в Кремль посмотреть? Поездить по достопримечательностям Российской Федерации? Если так, то почему тогда они не получают переводы из своих среднеазиатских республик, ведь ездить же по России, в гостиницах жить и так далее, наверное, это средство, а как раз наоборот получается, они шлют переводы, они шлют до половины валового внутреннего продукта отдельных среднеазиатских государств. То есть получается 2 миллиона работает легально, а 14-12 миллионов трудится нелегально. Вы же себе представляете объем вот этой вот коррупционной реформы.
Как оказалось, все ведомства, начиная от Росстата и заканчивая МВД, при расчете показателей используют собственные методологии и опираются на разные выборки. Проще говоря, берут то, что удобнее и выгоднее в данный момент.
У нас в 2023 году в страну выехало 12 миллионов 100 тысяч человек. Выехало из страны 10 миллионов 800 тысяч человек. Никаких 16 миллионов, о чем некоторые разглагольствуют, на самом деле нет. Мы получили совершенно четкий ответ. 6,5 миллионов иностранцев у нас в стране. Поэтому давайте друг друга не запугивать.
10 июля Госдума уточнила порядок выдачи вида на жительство иностранцам, имеющим близких родственников, которые постоянно проживают или проживали в пределах государственной границы современной Российской Федерации. Упростили и процедуру получения ВНЖ для иностранных квалифицированных специалистов. Однако они должны будут непрерывно отработать в России год, а не 6 месяцев, как прежде.
Вы сказали, очень важные специалисты. Какие дополнительные критерии вот характеризуют понятие «очень важный специалист»? Можно это посмотреть на бумаге?
Полюбопытствовавшего депутата отправили в правительство. Оказывается, такой список есть.
Мы передавали последние известия.
По сведениям Воронежского областного гидрометцентра, в ближайшие сутки ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура ночью 13-15, днем 24-26 градусов тепла. В среду 7 августа пасмурная погода, небольшие дожди. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Температура ночью 13-15, днем 25-27 выше нуля.
Добрый день, дорогие друзья! У нас в гостях Александр Алексеевич Редько, академик Российской академии естественных наук. Здравствуйте!
Здравствуйте! Здравствуйте, Павел! Здравствуйте, зрители! Рад слышать и видеть.
Александр Алексеевич, ваши предупреждения о том, какие у нас впереди неприятности, вызвали большой общественный интерес. Много просмотров ролик набрало на Ютубе и на Дзене. Много вопросов задают люди. Я вас попрошу на некоторые из них ответить. Вот самое такое, что людей интересует, что это за вакцина от рака готовят активно внедрять, распространять. И о них так говорят, как будто это не только раковых больных касается, а вот чуть ли не всем им надо вколоть, чтобы были здоровее.
Но дело в том, что когда непрофессионалы берутся за медицинскую сферу, то получаются некие косяки такие, которые потом никто не может понять, откуда это все пришло. Вот у нас 20-21 год прошел под этим знаменем, когда люди, так скажем, которые учились на почвоведов, стали заниматься лечением или профилактикой заболеваний. И сегодня это все продолжается. Вот посмотрите, такой простой пример. У нас есть огромное количество сегодня, до сих пор, у нас закрыли институты, там эти училища военные, 18 летных училищ и так далее. Но институты специализированные, институт вирусологии закрыли, академика Львова убрали, но тем не менее у нас остались институт Пастера, остался институт гриппа, институт вакцины сывороток. То есть институты, которые занимались производством вакцин всегда. Они это умели делать, они делали это на профессиональном уровне, разрешение получали. Но почему-то все пошло через вот этот знаменитый центр Гамалеи, который никогда ничего и не сделал. То есть 4 за 11 лет пытались сделать 4 вакцины, и ничего не получилось у них. Ничего, ни одну не утвердили. И им дали опять пятую, вот эту вот В, так это не В, это пятая. Пятую вакцину, которую они пытались сделать за всю историю.
И вот вы говорите, это пятая, а почему же всегда тогда во всех СМИ говорят, что это В?
Да, как у нас, мы не знаем, почему у нас В на танках написано. Мы многие чего не знаем. Написано, и на заборе написано. Вот и на этой вакцине тоже. И я считаю, что сегодня, когда теряется авторитет на глазах, мы же спорили, да, мы же вызывали людей на переговоры, на открытые эфиры. Они приезжали, им запрещал министр здравоохранения вступать в диалоги. Это известная вещь. И в настоящее время то же самое, теряется авторитет. И этот авторитет потерян уже навсегда, но его надо чем-то как-то возродить. И вот выдумываются всякие вещи.
Я тут даже хочу вспомнить сразу, яркая такая была история, когда на совещании с Путиным высказался академик действующий. Он высказал, что не надо людей это всех по домам сажать, что это какие-то прям странные меры, с водой выплеснем ребенка. Я сделал про это ролик, который был самый успешный за историю моего канала, там что-то там 5 или сколько там миллионов просмотров. И потом ему так жестко закрыли рот, что все следующие 2 года пандемии он ни одного интервью крупного не дал. Ни печатного, ни видео, никакого. Вот исчез человек из информационного пространства, хотя действующий академик.
Вы говорите про Александра Григорьевича Чучалина. Значит, и я хочу сказать, что Александр Григорьевич ведь не подписал вот эту вакцину. Он был председателем этического совета Минздрава. И ему сказали, подпиши. Он не подписал. Вот только после этого он исчез. Значит, но он порядочный человек, он не мог подписать.
Уважение таким людям. Если он вдруг нас смотрит, низкий поклон, благодарность от всех наших зрителей.
Вот передо мной сколько? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 его книг на полочке стоят. Вот. Так что это человек, который действительно оставил огромный... Он академик еще с советских времен. Оставил огромный след, но не оставил, он продолжает его оставлять. Он, слава богу, жив-здоров. Вот. Но я хочу сказать, что... Люди, которые что-то знают, они были отодвинуты. Посмотрите, сколько у нас тут же уволили Гундарова, значит, пострадал Шаполинов, пострадал Иванов. Значит, всех отодвигают, потому что люди говорят правду. Я спрашиваю у профессионала, инфекциониста, говорю, слушай, вот, ну, я же хирург, я же, может быть, чего-то не знаю. Скажи, пожалуйста, вот что я говорю? Да правильно ты все говоришь? Я говорю, а ты чего этого не говоришь? Он говорит, так меня сняли с главного инфекциониста города и главного врача больницы. Оставь мне хотя бы кафедру детей кормить. Ну что это такое? Так вот, мы вернемся к этой вашему предложению по поводу вакцины. Вакцины... Есть профилактические, которые занимаются профилактикой, и терапевтические, лечебные. То есть лечебную вакцину, я допускаю, что ее можно сделать. На самом деле, вот то, что делал центр Гамалеи, да и Чумаковский центр, и Вектор Новосибирский, они делали вакцины нетрадиционные. Ну, Чумаковский более-менее... традиционную по логике, как он говорил, ослабленную, аттенуированный вирус, они на него сделали, значит, возбудили иммунитет. Но на самом деле-то ведь он не был секвенирован, он не был выделен. Они рассчитали последовательность пептидов. Поэтому в данной ситуации мы не имеем ни одной классической вакцины. А вот то, что против рака, так а мы пользуемся этими вакцинами уже давным-давно, они у нас существуют, никто ничего такого не изобрел.
О чем же они тогда сейчас все говорят так активно?
Вот я тоже удивляюсь, чего они говорят? Вопрос.
А эти вакцины, они эффективны, они действуют? Ну, то есть у меня родственница не так давно перенесла рак, но ей никакую вакцину не предлагали.
Ну, вы понимаете, они по-разному. Ну, вот, если вы помните, Чавес ездил на Кубу, он там кубинскую вакцину пытался, но не помогло. В чем смысл вот этой вакцины? Берется опухоль у человека во время операции, подсаживается она какому-нибудь кролику, какому-то животному. Это животное начинает вырабатывать естественную киллерную активность. Киллеры выпускают специализированные именно против этой опухоли. И на основании его вот этих клеток, которые берут, делают вот эту вакцину, она сенсибилизирована именно к его опухоли, но мощный.
То есть это индивидуальная вакцина, да, для каждого пациента? Вакцина,
конечно, да, и вполне это, как говорится, понятные, нормальные вещи, ничего тут не надо выдумывать. Значит, когда начинаются вот эти вот всевозможные векторные ухищрения и так далее, новые генно-модифицированные всевозможные жидкости изобретать, ну, тут надо подождать. Давайте подождем 6-12 лет, после этого посмотрим, что вы сделали, и насколько это будет эффективно, и насколько это будет безопасно. Это же в первую очередь. Вот с той вакциной, которую мы обсуждаем в данном случае, есть простая вещь. В 23-м году, 31 декабря, закончилась четвертая фаза. После этого должна...
Испытаний.
Испытаний, да. Четвертая фаза испытаний. После этого должна была быть комиссия Минздрава по соотношению вреда и пользы от этой вакцины. Вот то, чего я жду до сих пор. Уже полгода прошло, больше, чем полгода, а мы результатов вот этой оценки Минздравом деятельности нашего центра, который якобы изобрел вот эту вот вещь.
Значит, подожди, это опять скажу, коммерческая тайна, не суйте нос куда не надо?
Именно так.
Вам вколят то, что, значит, но интересы олигархов важнее, чем ваши.
У нас везде так. Сегодня все нацелено на благополучие бизнеса. Касается ли это истории с Новороссией, касается ли это истории с нашим здоровьем. Постоянно священную корову бизнес или золотого тельца трогать не моги. Люди пусть гибнут, сверхсмертность пусть будет в 2021 году 1 миллион человек. Неважно, это коммерческая тайна. Вот короткое резюме. Мы с вами уже неоднократно и с вами, и с другими пропагандистами здорового стиля жизни говорили неоднократно. Но вот и ныне там, ничего не меняется. Никто нас из принимающих решений не слышит. Вроде как, судя по лайкам, судя по комментариям, народ нас слышит. Мы с ним имеем прямой диалог, мы понимаем друг друга, и вроде как нам все понятно. Почему нас не понимают там? Да все не понимают. Все понимают, но им невыгодно идти по тому пути, который рекомендуют сегодня специалисты здравоохранения. Важно пойти по тому пути, который нужен бизнесу.
Александр Алексеевич, вот предположим, более в практическом смысле. Вдруг нас смотрит какой-то человек, который сам проходит лечение, или родственник проходит лечение. Как понять, вакцина, которую ему предлагают, это та, о которой вы рассказываете, что она уже многие годы в ходу, и она показывает эффективность, или это непонятно что, недоисследованное, и вот соглашаться, не соглашаться, в практическом смысле, как понять? Чтобы люди, может, себе где-то записали, и чтобы вот знали, а как отделить мух от котлет?
Павел, люди должны записать одно. Нужен профессионал, нужен врач, которому вы доверяете. Человек с совестью, человек милосердный, человек с традиционными взглядами, не авантюрист. Человек, который скажет, меня спрашивают, ты типа врач, вот посмотри, вот это лекарство можно применять при этом заболевании или нет? Я говорю, ребят, в первую очередь, у меня нет личного опыта применения этого препарата. В интернете вы можете посмотреть точно так же, но интернет всегда 50 на 50. Поэтому верить ему или не верить, это уже дело вашего, как говорится, вашей интуиции. Если я владею темой, если я этот препарат применял в своей жизни, на своих больных или на себе имею опыт, я имею право его рекомендовать. Если же нет, то нет. И вот смотрите, у нас есть 184-я статья Уголовного кодекса. Эта 184-я статья запрещает людям, не имеющим специального медицинского образования, участвовать в процессе лечения, профилактики там или еще чего-то. Запрещает. Это уголовная статья. То есть не орден Александра Невского надо на грудь вешать человеку, а посадить за решетку, потому что он лезет и командует, и советует вещи, на которые не имеет никакого юридического права. Да, у него есть специалисты в институте. Ну, скажем, Кирилличева Галина Санна, которая возглавляла лабораторию искусственного иммунитета. То есть именно та лаборатория, которая должна заниматься вопросами вакцин и так далее. Но когда он вот эту вот закупленную жидкость начал всем вкалывать, она сказала, я не буду ее вкалывать.
Не... Уволили, посадили, что с ней дальше было?
Она в монастыре, теперь это монахиня Александра. Монахиня Александра, которая участвовала во всех четырех наших столах с Шукшиной.
Честный человек теперь в монастыре.
Да.
Молитесь за наши души, что называется.
Да, потому что она считает, что после того, как мы вкалываем вот эти вот все вещи, наш иммунитет обнуляется. Причем он обнуляется ко всем патогенам. И он остается, как говорится, стимулированный только к одному, но он у нас еще не секвенирован, мы не знаем вообще к чему его сделали. То есть непонятно, что нам вообще вкололи, но обнулили ко всему остальному. Поэтому люди от всего остального начинают уходить к праотцам. И она это прямым текстом заявляла. И это заведующая лаборатория именно той, от которой мы должны были получать то, что нам нужно. Но мы получаем непонятно откуда. У нас мы видим закупки, как говорится, федеральные торги и так далее. Поэтому вот в данной ситуации я считаю, что нужно расследование. Вот сейчас занимается там Бастрыкин с Белоусовым выяснениями военных каких-то дел. Вот немножко освободятся, пусть занимаются вопросами медицинских расследований. Потому что если мы сравним потери наши от медицинских манипуляций в 2020 году и в 2021, то эти потери будут больше, чем то, что произошло у нас в Новороссии. А, соответственно, если больше потери, то страна пострадала больше. И виновные более тяжко должны быть понести наказание, более тяжкое. Вот если нас с вами кто-то слышит, может, Александр Иванович там в промежутках между...
Борьбы с мигрантами, да?
Борьбы с мигрантами или еще чем. Вот он услышит нас, значит, дай бог. Я хочу сказать, что есть там все-таки люди, которые отличают черное от белого, и слава богу.
Да я сейчас слово думал, даже, может быть, депутатский запрос составить, но вот боязно эту тему трогать, прям боязно. Там же есть абсолютно четкое и открытое нарушение Уголовного кодекса в части запрета испытаний препаратов на военнослужащих. А у нас даже по телеканалам трубили, что препарат испытывается. На военнослужащих можно испытывать только препараты, предназначенные для отражения атаки химическим бактериологическим оружием. Ну, то есть, как бы, там такая формулировка, которая говорит, что вот именно то, что будет касаться применения только на военнослужащих. Здесь очевидное нарушение закона. Об этом все молчат. Я думаю, можно, конечно, написать. Ну вот страшно, страшно.
А что страшно? Писал же Куриный в Минздрав, ему ответили, коммерческая тайна, известные вещи. То есть он пишет, а ему отвечают депутату Государственной Думы, отвечают, что это коммерческая тайна. И все. И все просто. И мы дальше продолжаем находиться в неведении. Хорошо, военных нельзя, а детишек в детдомах можно. Тоже категорически нельзя. Закон запрещает, просто отдельной строкой запрещает. Но, тем не менее, это все происходило. И мы это знаем, и с этим боролись, и это публиковали. В каком детдоме, что и как. Почему детишек приходят и начинают их колоть непонятно чем. Вот в чем вопрос. Почему на детях эксперименты проводят? Почему на беременных проводят? А как вы проводите на беременных? А они расписались, что они добровольно. Ну, ребята, ну так а вы объяснили им, что они сделали? Вообще-то, что вы им голову задурили, запугали их. Они в шоке, в панике находятся. Ну как же так?
Когда им говорят, если не будете делать укольчик, то мы вам откажем в медицинском обслуживании, и что вас выселят из роддома и все что угодно, ну, как бы это не очень добровольно, это называется под давлением шантажа и все остальное. Александр Алексеевич, вот тут еще интересная тема. Прошла информация, что некоторые регионы подписывают соглашение с Почтой России о том, что фельдшерские функции будут выполнять почтальоны. И раз мне это вспомнилось в связи с тем, что вы сказали о том, что дети тоже попали под определенную раздачу, и мы помним, как в Москве и некоторых других регионах медицинские процедуры, ПЦР-тесты, мазки школьникам должны были делать не медицинские служащие, учителя. Ну и вот теперь у нас эта практика начинает потихонечку распространяться на другие сферы. То учителя, теперь еще и почтальоны. Как вам это вот вообще новшество?
Так, ну, что новшество? Это же измерение, охранник, когда меряет температуру, измеряет температуру. Это же медицинская манипуляция. Почему? С какой стати? То есть, как он будет это все интерпретировать? А взяли, уничтожили работу врача вообще. То есть, диагноз ставится по ПЦР-тесту, который на 70% гипердиагностика. И по КТ, матовое стекло. Вот два пункта, которые неопровержимо свидетельствуют о каком-то диагнозе. Ребята, а кто вам это сказал? Где это, в какой монографии это написано? Матовое стекло может быть при... У нас же ведь исчезли ОРЗ, грипп, и все это же не было. В 2020 году ничего не было. Потому что матовое стекло может быть не только при ковиде, а может быть при любом другом остром респираторном заболевании. Почему врач с его знанием, с его умением, он отодвигается в сторону, и вместо этого вы даете два каких-то дурацких теста? Значит, это опять же нарушение всех наших принципов. Всех. Мы должны были, медики должны были стоять насмерть за свои права. За свои права работы с больным. То есть всех медицинских работников заставили нарушить их клятву. Заставили административно. И вот, скажем, берем медицинское учреждение. В этом медицинском учреждении 14 человек отказались от вот этих процедур, медицинские работники, и они сказали, нет, мы этого делать не будем. Их всех уволили. Вот рано или поздно, значит, прошло там полгода, уволили всех специалистов, причем это роддом. Этот роддом остался без лучших специалистов, потому что отказались как раз наиболее грамотные, наиболее...
То есть... Мы сегодня не выбирали эту тему специально, но это уже какой, третий, четвертый пример. Хороший врач, уволенный врач. Отправленный в монастырь, лишенный должностей, потерявший кафедру.
А теперь смотрите, что происходит. У нас сейчас на треть больше в медицинских учреждениях работают гастарбайтеры. То есть вот не просто на мотороллере ездит, пищу развозит, а работает в поликлиниках, в больницах. И вот мне как-то приходилось тут пройти освидетельствование. 8 врачей я должен был пройти, 6 жители среднеазиатских республик. Из 8. Ну, вернее, там не только среднеазиатских, еще и Кавказ, там Оглы, но тем не менее, это все люди не коренные России. Люди, которые понаехали. Потому что наших докторов мы потеряли либо в том, либо в другом смысле. Либо мы их замучили, и они выгорели в этих скафандрах, в которых находились. Либо они, отказавшись следовать вот этим вот всем циркулярам, они ушли в частную систему. Или просто из медицины ушли. И я знаю такие вещи, когда как раз вот они подрабатывают в такси. Врачи. Врачи. Потому что жить надо. А вместо них пришли те, кому с кем даже по-русски поговорить-то невозможно. И я вам картинку могу рассказать. Вот просто сестра и врач одной национальности. Сестра, медицинская сестра, выходит в коридор. Ее внуки пришли. Она с ними разговаривает на своем языке. Очередь, все. Значит, все остановилось. Дети – это святое. Она с ними общается. Остановился прием. В центре Санкт-Петербурга, просто в самом центре Санкт-Петербурга идет вот такой аульный какой-то вариант. Просто как...
Клановая система. Я тут в осадок выпал. Один довольно вменяемый, интересный активист, блогер, сказал с завистью о том, как вот некоторые народы умеют клановость, а вот у нас с этим проблемы, мы такие разобщенные. Вот надо бы нам тоже клановости. Я был, конечно, ошарашен этим.
Клановость нам не нужна. Нам нужна коллегиальность. Нам нужен профессионализм. Мы поддерживать человека должны не по национальному принципу,
а и не по родственному принципу.
И не по родственному принципу. Мы поддерживать человека должны в первую очередь по профессиональному. При этом, вот смотрите, Лео Бакерия, там, Джанелидзе, вот институт Джанелидзе, это были люди, которые, это Советский Союз, они получили точно такое же образование, как мы. Более того, они в своей профессии продвинулись, может быть, больше. Они настоящие профессора. Какие могут быть к ним претензии, какие могут быть проблемы?
Я, кстати, скажу, что когда я на такси передвигаюсь, если водитель приезжий в возрасте, вот чем он старше, тем он лучше говорит по-русски.
Да.
Чем он моложе, тем хуже.
Вот. И поэтому я знаю огромное количество, так скажем, представителей вот этих вот наших республик, которые пришли к нам, которые работают, и ни в коей мере к ним нельзя предъявить какие-то претензии. Но когда сегодня мы получаем людей, плохо говорящих по-русски, которые почему-то сюда приехали, и я вижу, я врач, я вижу их непрофессионализм, вот это меня возмущает. То есть мы убрали профессионалов, позаменили их на тех, кто пришел сюда подработать на другие деньги. Да, у нас заработная плата выше, чем в этих республиках, и поэтому они сюда тянутся. Но вот наш разговор с вами могут воспринять как какой-то националистический. Но я повторяю, нет ни одной плохой нации. Я только против непрофессионального засилья наших медицинских учреждений в результате неправильной кадровой политики. Вот сегодня там говорили, там полмиллиона нам не хватает, сегодня уже говорят, там 36, там 50 тысяч не хватает врачей. Я не думаю, что мы так быстро компенсировали те дефициты врачей, но тем не менее, думаю, что в значительной мере они закрыты как раз таджикскими, узбекскими и киргизскими докторами.
Ну, такая же история вот про ведущего сосудистого хирурга Костромской области. Он у нас тоже был на канале. который за неимением других врачей набрал Казан. Определенные национальности, и в итоге его самого выживают, скандалище, они, не имея должного опыта, принимают очень странные врачебные решения, ни с кем не совещаются. Ну, в общем, успех, успех. Александр Алексеевич.
Наша профессиональная ассоциация по поводу Казанцева написала письмо Бастрыкину для того, чтобы проверить эти данные, и если они подтверждаются, чтобы разобраться в этой больной кадровой политике.
Спасибо вам. Мы тоже депутатский запрос оформили по этой теме. Авось общими усилиями наведем порядок. Значит, вопрос, который тоже на слуху, который спрашивают люди, птичий грипп. В Соединенных Штатах Америки, я уже устал об этом говорить, но, к сожалению, люди не очень понимают, что это на подходе. В Соединенных Штатах Америки массово проверяют продукты питания на птичий грипп. Масло сливочное, творог. При чем тут они вообще? Зачем их проверять на птичий грипп? Догадайтесь, трех раз, судя по всему, на готове некая пандемия. Такого рода мероприятия происходят в Соединенных Штатах, в Канаде, в Австралии, в некоторых странах Европы. Да? То есть весь западный мир, как по взмаху волшебной палочки, включился в эту работу. Что вы об этом думаете? Что вы думаете о птичьем гриппе, как об инфекции? И если начнется пандемия, вот ваши мысли на этот счет.
Первое. Мы все это проходили уже 9-й год, 11-й. Вы помните птичьи, свинячьи, всевозможные другие поросячьи гриппы. Значит, это все было.
Атипичная пневмония, ближневосточная лихорадка, мерс.
Эбола и так далее. То есть мы все это проходили. Я считаю, что вот эти 300 лабораторий бактериологических, они же за что-то деньги получают. И почему-то они концентрируются не в какой-нибудь Индии, как это раньше было, или в Африке, а чего-то все вокруг Российской Федерации. И зачем это надо на Украине, в Грузии по 16, по 18 бак-лабораторий? С какой стати? То есть, когда мы получили в свое время вот эти все, я не знаю, вот от птичьего гриппа, помните, сколько умерло? 1903 человека. Значит, ах-ох, при этом 300 тысяч умерло в этот же год от гриппа, просто от гриппа. А от птичьего 1903, цифру помню. Значит, и были же выпущены вот эти все вакцины, и потом были большие разбирательства и доказательства о ложной тревоге Всемирной организации здравоохранения. И как-то тихонечко-тихонечко все на нет сошло, никого не наказали, пошумели в средствах массовой информации, все остальное. А почему тогда не произошел 20-й год, вот в 9-м году? Что произошло? А просто не додумали специалисты, которым Билл Гейтс платит деньги, Сорос и Рокфеллер, значит, они не додумали тему. В чем она произошла, произошел, в чем сбой? Дело в том, что они запустили очередную какую-то свою разработочку, но наши детишки в песочницах, общаясь, ослабили все эти вирусы, потому что у них мощный иммунитет, и домой они принесли уже ослабленный иммунитет. И все это дело очень быстро заглохло. Тогда подумали, что необходимо создать дистант, из школ всех убрать, локдаун, маски. И вот это сработало. Это сработало почему? Потому что мне одна, значит, моя больная говорит, вот я вас слушала, значит, и решила снять маску. Полгода ходила в маске, значит, везде, а как только сняла, сразу заболела. Ну, так понятно совершенно, потому что человек, когда живет, нормально общается, обменивается своим микробиомом, то он тренирует свой иммунитет. Как только он перекрывает свои какие-то, в данном случае мы говорим не о вирусах, да, вирусы проходят через эту маску, и они не влияют на ни патоген, ни, как говорится, ни сапропитные вирусы, ничего. А вот бактерии, вы держите у себя, они не обмениваются с окружающими, иммунитет слабеет. И когда вы эту маску снимаете, вы получаете на ровном месте получаете заболевание. То есть в данной ситуации всех обманули. И, кстати, Всемирная организация здравоохранения признала это. И она объявила, что маски вредны. Но это было уже год спустя. И поэтому вот наша сегодня задача людям объяснить, что паника – это самая главная причина всех ваших заболеваний. Изоляция, нарушение того стиля поведения, который был у нас миллион лет, ну там, я не знаю, 100 тысяч лет или там 10 тысяч лет, мы жили вот без никабов, жили без... Мы обменивались бактериями, и мы стимулировали свой иммунитет, как это делают детишки. Все. Это называется дробная иммунизация, естественная иммунизация. Мы должны обмениваться. Что бы к нам ни пришло, птичий, свинячий, обезьяний, какой угодно грипп.
Они... Так что маска, как оказалось, имеет значение, но с точностью да наоборот.
Именно так. Именно так. И все, что у нас к нам придет, мы с этим справимся, если мы будем встречать все с расправленными плечами, с улыбкой, с открытой грудью. Все. Мы умеем преодолевать те или иные инфекции. На самом деле вирусов, кто что говорит, кто говорит 7 тысяч, кто говорит 15, а некоторые даже доходят до 100 тысяч различных вирусов. Все может быть, любое количество вирусов к нам придет, мы с ними справимся. Наш иммунитет мощный, он является гарантией нашего здоровья. Об этом необходимо помнить. Если мы об этом забываем, мы начинаем бросаться к Гинзбургу и просить его, дай нам какую-нибудь жижу. Он тебе, пожалуйста, плати деньги и получай. Вот как только коммерция приходит в медицину, медицина заканчивается и начинается бизнес. Я против этого категорически. Я считаю, что люди должны жить так, как они жили тысячи лет до этого, и ничего не менять.
Если все-таки они запустят птичий грипп как ого-го, плевать. Как вы думаете, по каким болевым точкам они будут бить, какие они учтут ошибки прошлой пандемии? Я думаю, они будут действовать еще жестче, чем в прошлый раз.
Они постараются нас с вами изолировать. Они очень быстренько уберут нас с тем, чтобы окончательно запугать людей, обмануть их, заставить их выполнять команды. Потому что на самом деле это пандемия покорности. Никаких пандемий не было. Никаких эпидемий не было, никто их не объявлял, нет, никто мне не покажет ни одного закона об объявлении пандемии или чрезвычайной ситуации. Ничего не было. Это все сплошная ложь властных структур. Наглая, беспрецедентно наглая. Они именно этим нас запугали. Они нарушали законы, конституции, значит, все нарушали, не имея на то никакого основания. Ни одного основания не было. И Гебрейесус тоже не объявлял никакой пандемии. Всемирная организация здравоохранения такого решения не выносила. На брифинге Тедрос Гебрейесус сказал, это явление можно расценивать как пандемию. Мы с вами русский язык знаем, и мы понимаем, что это не объявление, а можно расценивать, это сослагательное наклонение, все можно расценивать. Значит, более того, он не имеет вообще этого права, как мы говорим, ни медицинский работник не имеет права этого объявлять. Медики этого не объявляли. Спросите любого эпидемиолога. Ну и потом, зачем они сократили нам в 2 раза инфекционистов, в 10 раз вирусологов, закрыли институт вирусологии. Зачем? Вот прямо перед этим взяли, все сократили. Ну, простая вещь, которая не находит своего объяснения. и они 66-е постановление, вернее, 66-м приказом своим Мишустин 31 января 2020 года объявляет вот этот самый вирус особо опасным, когда им заболело в стране два человека китайской национальности. Китайцы, два. И он уже особо опасный. Ну что ж такое?
Два штука, да.
Ну нас подготовили. Все, пожалуйста, смотрите, все документы есть.
Ой, Александр Алексеевич, как вы оцениваете вообще вероятность на то, что у нас здравоохранение начнет как-то налаживаться? И какие вы можете дать рекомендации нашим зрителям? Вот помимо того, что вы уже сказали, нужно найти врача, который с совестью и будет там вести вашу семью. И вообще, где искать такого врача?
Врачей на самом деле порядочных и правильных очень много. Значит, они находятся в несколько зажатом состоянии. Люди должны их поддержать. Надо найти себе семейного врача обязательно. Найти того, кто следил бы за вами, кому бы вы верили, кто знал бы ваши наследственные заболевания, кто знал бы ваших детей, ваших родителей, приходил бы. Вот такой доктор от постоянного контакта с семьей, значит, во-первых, сам становится более грамотным, во-вторых, он помогает всей семье, и между вот семьей и таким врачом возникает доверие и меньше возникает проблем с возникновением заболевания. То есть необходимо предварять возникновение заболевания. Мы говорим это донозология. То есть вот я вижу, что здесь может возникнуть такая или иная болячка. По оценке того, что произошло в семье, произошло в предыдущем поколении. И я должен предвидеть это и людей настроить на правильное поведение, правильное питание, репродуктивное поведение, все. То есть все советы мои должны быть на пользу этой семьи. Тогда мы перейдем на правильное взаимоотношение между медициной и нашими гражданами. Да, не всегда просто такого доктора найти. Но у нас для этого есть вот профессиональная медицинская ассоциация. Нам обращаются, мы подбираем, находим. Люди взаимодействуют с такими докторами. От этого только польза. Вот смотрите, группа, которую возглавлял Павел Воробьев, значит, они там за все это время 5000 человек провели, у них никто не помер. Никто. Значит, есть технологии, есть знания, понимание, как бороться с этим. И не нужно паниковать. Не нужно сразу ужас-ужас и кислородную маску и в реанимацию. Не надо. То есть вот там в 16 раз смертность выше. Поэтому мы рекомендуем тех, кого мы знаем. И вот это, да, это постепенно наращивание некой такой культуры. Культуры сохранения здоровья и лечения. Я думаю, что мы...
То есть вы говорите о некой негосударственной структуре, которая будет подменять собой то, что должно делать государство.
Да, вот health, как говорится, health concierge, если так можно сказать, тот, кто проводит людей по правильному пути. И да, очень бы хотелось, чтобы этим занималось государство. Но оно, к сожалению, коммерциализировалось. К сожалению, ему государственным структурам сегодня, вы же посмотрите, вот бюджет, федеральный бюджет здравоохранения, он ежегодно практически сокращается в разы. Постоянно. Федеральный тает. И все передают регионалам. Все деньги передают фонду обязательного медицинского страхования, страховым компаниям и в региональную систему. То есть государство снимает с себя субсидиарную ответственность за здоровье граждан. И отсюда мы смс-ками видим по телевизору, собираются деньги на лечение тяжелых больных детишек и так далее. Слезы текут у тех, кто смотрит эти жалостливые передачи. Значит, и ни один сегодня Краснов, Бастрыкин не посадили ни одного человека, который занимается рекламированием вот этого ужаса. Каждый раз, вот если при советской власти такое возникло бы по телевизору, значит, мгновенно было бы решение, кто допустил, почему при наличии бесплатного здравоохранения собираются деньги. Это же ужас. Они собираются деньги на то, я спрашиваю, к сожалению, у нас ушел Борис Афанасьев, руководитель нашего центра трансплантологии городского имени Горбачева Раисы. Значит, я у него спрашиваю, слушаю, мальчику Виталику 34 миллиона надо собрать на трансплантацию костного мозга. Значит, сколько у тебя стоит? Он говорит, миллиона три стоит. Я говорю, почему не 34 стоит? Он говорит, на зарплату, наверное. Я говорю, так а мы можем вот мальчику Виталику помочь? Он говорит, да мы его прооперировали уже 2 месяца назад. Я говорю, как? Так, бесплатно. Мы его бесплатно прооперировали. Я говорю, а что ты молчишь? Да мне уже каждый день угрожают.
Да. Да, ну это вы порадовали, что по вашим оценкам честных врачей много. А что касается все-таки вот этой вот общей системы здравоохранения, видите ли вы какие-то признаки улучшения ситуации или все деградирует и деградирует?
Не вижу признаков. Деградация почему? Потому что происходит, потому что уничтожена первичная медицинская помощь. Все концентрируется на высокотехнологичную. Высокотехнологичная помощь, по разным прикидкам, тратится там от 42 до 57% на вот эти высокие технологии. Всего бюджета здравоохранения лечится 2-3%. Значит, максимум 5%. То есть все деньги уходят. Давайте мы не будем допускать людей до того состояния, чтобы ему потребовалась высокотехнологичная помощь. Давайте на первичном этапе восстановим наши ЦРБ, центральные районные больницы, 90% которых под нож пошли, восстановим ФАПы. Ну да, какие-то ФАПы восстановили. То есть 8,5 уничтожили, 1,5 тысячи отстроили. Давайте восстановим ФАПы. Это уже доезд стал 180 километров народы, значит, по стране в среднем. Значит, давайте восстановим ту помощь, которая бы больному приходила вовремя, не доводя его до тяжелого состояния. Потому что вот это вот в 23 раза, если мы вовремя сделали, в 23 раза это дешевле, чем когда возникли уже осложнения, уже реанимация, уже ампутации, уже там проблемы какие-то, и шунтирование и так далее. Вот первичная помощь ушла. А если первичная помощь ушла, соответственно, качество снижается. Вот я когда комитет возглавлял в 96-97 году, 17% граждан были недовольны уровнем здравоохранения, но бюджет здравоохранения нашего города тогда равнялся 300 миллионам долларов.
Ваш город – это Санкт-Петербург?
Санкт-Петербург, да. 300 миллионов долларов. Вот сегодня у нас 3 миллиарда долларов бюджет здравоохранения. 2,5-3 миллиарда. В 10 раз больше, а недовольны 92%. И показатели хуже, и заболеваемость хуже, и смертность выше. И все показатели хуже. Поэтому я думаю, что мы в настоящее время находимся в такой довольно сложной ситуации. Да, энерговооруженность, да, высокие технологии, да, мы сегодня можем лечить то, чего раньше не могли. Это надо признать. Открытие, все-таки прогресс идет, безусловно. но за счет того, что люди запускаются на ранних стадиях заболевания, превращаются в хроников, тяжелых больных, за этот счет наши результаты оставляют желать лучшего.
Передача подготовлена радиостанцией «Местное радио Воронеж» Ленинского райкома КПРФ. Всего вам доброго!